Эрих Мария Ремарк «История любви Анетты». Анетта Штоль выросла в маленьком университетском городе в Средней Германии. Это была свежая, юная и смешливая девушка со светлым оттенком лица. Школу она посещала без особого рвения и питала страсть к сластям и кинофильмам. Ее другом детства был Герхард Эггер, худой и долговязый мальчик, года на три постарше ее, большой любитель книг и серьезных разговоров. Они были соседями, и их родители дружили. Так и получилось, что оба выросли вместе, как брат и сестра. Ее приключения были и его приключениями. Заброшенные сады, извилистые улочки, воскресные дни с колокольным звоном, летние луга, сумерки, звезды, душистый воздух и напряженное, неизведанное очарование юных лет. Все это было у них общим. Позже их жизнь пошла по-другому. Девушка не по годам взрослая и хорошенькая обрела холодное самообладание к 16-летней кокетке. Из открытого и такого знакомого сада детского товарищества она вдруг попала в область неясных и захватывающих тайн. Молодой Герхард Эггер, еще недавно бывший ее старшим другом и защитником ее детства, теперь стал казаться ей беспомощным, намного более молодым, чем она сама, и даже почти смешным в своей нерешительной задумчивости. Ей нравилось только то, что шло гладко и без препятствий, и было нетрудно предсказать ее дальнейшее бытие. Оно представлялось вполне определенным, мирным и совершенно обыденным, с респектабельным супругом и здоровыми детьми. Когда Герхард сдал университетские экзамены за первый семестр, они уже стали чужими друг другу. Потом началась война. Весь городок заразился всеобщим лихорадочным возбуждением. С каждым днем все большее число абитуриентов заменяло пестрые студенческие фуражки на серые полковые шапки добровольцев, и на их мальчишеских лицах уже появлялось выражение какой-то отрешенности. Они выглядели серьезнее, старше, но и прекраснее в своей юношеской готовности принести себя в жертву. И все же они были еще слишком близки к школьным партам, гримному клубу и вечерним эскападам, слишком близки к мирным временам, чтобы сколько-нибудь отчетливо понимать, что все это значит и куда они идут. Герхард Эггер оказался в числе первых добровольцев. Спокойного, неуверенного в себе, задумчивого юношу словно подменили. Казалось, он пылает каким-то внутренним огнем, правда, еще весьма далеким от необузданной восторженности университетских профессоров, охваченных военным угаром. Он и его товарищи видели в войне нечто большее, чем просто борьбу и самозащиту. Для них она была великим прорывом в будущее, призванным смести устаревшие идеалы самодовольного и упорядоченного бытия, омолодить состарившуюся жизнь общества. Воскресным днем они все вместе отправились на фронт. На вокзале собралось множество плачущих, взволнованных и ликующих друзей и родственников. Сюда пришел почти весь город. Везде были цветы, ветки со свежей зеленью торчали из стволов винтовок. Играл военный оркестр, повсюду раздавались крики и призывы. Едва поезд тронулся, как Герхард Эггер вдруг увидел на перроне Анетту. Она шла рядом с окном его купе и махала рукой кому-то в другом вагоне. Он схватил ее за руку Анетты, она рассмеялась и бросила ему остаток своих цветов. «Привези мне что-нибудь приятное из Парижа». Он кивнул, но уже ничего не мог ответить. Поезд убыстрял ход, и над вокзалом стоял гул песен и звонкий грохот духового оркестра. Белое трепыхавшееся на ветру летнее платье девушки было последним воспоминанием, которое он увез с собой. В первые месяцы Анетта мало что слышала про Герхарда. Потом постепенно и все чаще от него стали приходить письма и открытки полевой почты. Ее это удивляло, она не могла понять, чего это он вдруг так часто пишет ей. Еще меньше она понимала, почему эти письма. И с каждым месяцем все более явственно посвящены воспоминания об их совместном детстве. Она ожидала ярких описаний смелых атак и каждый раз была разочарована, читая лишь про то, что ей было хорошо известно и скучно. В дни сражения во Фландрии бригада Герхарда понесла страшные потери. Через несколько дней его родителям пришло короткое извещение, что из 200 только он и 27 других пока еще не ранены. Анетта, в свою очередь, получила длинное письмо, в котором Герхард почти страстно пытался воскресить в ее памяти какое-то майское утро и вишню в цвету за обходной галереей собора. Анетта показала письмо Герхарда его отцу. Читая, тот в недоумении качал головой. Им владели более высокие идеалы, и он был счастлив, если бы его сын высказал хоть немного геройского духа. Пожав плечами, Анетта отложила это, написанное убористым почерком, письмо в сторону. Она ничего не помнила про это майское утро. Тем больше было изумление обоих, когда вскоре после этого они узнали, что в ходе Фландерской битвы Герхард проявил такую отвагу, что прямо на поле боя был награжден и повышен в чине. Вскоре он приехал на побывку домой, крепкий, стройный и загорелый, совсем не такой, каким Анетта могла представить его себе по письмам. Противоположный своему горделиво-болтливому отцу, он стал вдвойне серьезен, порой даже как-то по-особенному рассеян и вообще не от мира сего. Оставшись первый раз с Анеттой наедине, он повел себя довольно странно. Битый час почти ничего не говорил, беспомощно озирался по сторонам, изредка неожиданно заглядывал ей прямо в глаза, а потом вдруг взял ее за руку и спросил, а не пожениться ли им. И очень упорно, хоть и негромко, продолжал настаивать на своем, даже когда услышал ее возражение, что они, мол, еще слишком молоды. Ему было 19, а ей не исполнилось и 17. В ту пору поспешные военные браки или помолвки не считались чем-то необычным, а были как бы составной частью всеобщей экзальтации. Несколько удивленная поначалу, Анетта быстро свыклась с этой мыслью, придя к выводу, что вообще-то действительно очень заманчиво оказаться среди всех своих школьных подруг первой замужней женщины. Да ей был вполне по душе этот мужественного вида офицер, в которого превратился некогда мечтательный Герхард ее детства. А большего, пожалуй, и не требовалось. Ее родители, состоятельные, добродушные, к тому же еще и патриоты, дали свое согласие на этот брак, даже обрадовались ему. Предстоявшая свадьба давала повод для большого семейного праздника. Торжество началось в полдень. Часа через два во время свадебного обеда принесли экстренный выпуск газеты, где сообщалось о новой крупной победе на Восточном фронте. Отец Герхарда распорядился принести еще и другие газеты и громко зачитал перед собравшимся обществом все корреспонденции на эту тему. 10 000 русских взяты в плен. Гости блаженствовали от избытка радостных чувств. Произносились речи, распевались патриотические песни, и Герхард в своем сером мундире являл собой воплощение идеалов, опьянявших их всех. Священник пожал ему руку, учитель похлопал по плечу, отец призвал его с той же целеустремленностью продолжать бить врага, и все присутствующие по очереди подходили к нему с полными бокалами, чтобы выпить за победу, славу и удачу в бою. Но Герхард становился все более угрюмым и молчаливым, потом совершенно неожиданно вскочил, поднял бокал и на глазах у замерших в ожидании гостей так сильно грохнул им по столу, что разбил его вдребезги. «Вы», — молвил он, — «вы», и потемневшими блестящими глазами оглядел каждого, «что вы можете знать обо всем этом?» И вышел из столовой. В течение вечера и всей ночи, до крайности взбудораженный, он говорил с Анеттой так точно, хотел удержать что-то такое, что грозило ускользнуть от него. Рассуждал о молодости, о цели жизни. Все время он говорил только о ней, и все-таки ей не раз показалось, что вовсе не она занимает его мысли. На следующий вечер он уехал обратно на фронт, но весь день напролет старался оставаться с ней вдвоем. Он был как в бреду. Никого другого не хотел видеть, только бродить с ней по площадям, садам, да и по прибрежному лугу, пока не пришла пора собираться в путь. Поведение Герхарда казалось ей странным, она даже начала слегка побаиваться его. Прощаясь, он крепко обнял ее и говорил, торопливо, заикаясь от спешки, словно многое еще оставалось недосказанным, несделанным. Потом спрыгнул на подножку уже тронувшегося вагона. Через 4 недели он пал в бою, и Анетта стала 17-летней вдовой. Война продолжалась, и годы становились все более кровавыми. Наконец, в маленьком городе едва ли нашелся бы дом, чьи обитатели не носили траурных повязок, а судьба Анетты, о которой на первых порах довольно часто говорили, померкла на фоне еще более жестоких испытаний, выпавших на долю семейств, где оплакивали и отцов, и сыновей. Ее печаль постепенно отошла. Она была еще слишком молода, и немногие дни, что они провели вместе, были для нее недостаточны, чтобы всерьез считать Герхарда своим супругом. В ее памяти он остался только другом юности, который, как и многие другие, был убит на войне. Но всем бросалось в глаза, что теперь в ее жизнь вошла некоторая замкнутость. С бывшими подружками ее в сущности ничто не связывало. В ней уже не было прежней девичьей непосредственности. С другой стороны, она не могла причислить себя к кругу взрослых. В ней оставалось еще слишком многое от все той же девичьей непосредственности. Вот вышло, что она не знала толком, как себя вести. Слишком многое произошло и слишком быстро прошло. Но события последних лет не оставляли ей времени на раздумья. С утра до вечера она работала помощницей сестры Милосердия в одном из госпиталей. Водоворот времени захлестнул всех и вся. А потом перемирие, революция, пора путчей, кошмар инфляции. И, наконец, когда все это кончилось, Анетта пришла в себя. Она не без некоторого удивления обнаружила, что стала 25-летней женщиной, а жизнь ее так ничем и не обогатилась. Ибо о Герхарде она теперь уже почти совсем не вспоминала. Вскоре умерли ее родители. Их состояние настолько поубавилось, что Анетта была рада получить место медсестры в одном северогерманском городе. Там она через несколько месяцев познакомилась с мужчиной, который стал ухаживать за ней и просил выйти за него. Сначала она колебалась, но потом и сама прониклась к нему симпатией, и был назначен день свадьбы. Тут-то казалось ей бы и зажить счастливой жизнью, но она почему-то потеряла покой. Что-то в ней, она и сама не знала что, заставляло ее страшиться будущего. Она ловила себя на том, что вдруг впадала в задумчивость, рассеянно слушала заговаривавших с нею людей. Мысли туманились, сгущались в мрачную смутную меланхолию. По ночам она беспричинно просыпалась со слезами на глазах. Потом пыталась преодолеть этот постепенно выросший перед нею и непонятный барьер каким-то неистово страстным стремлением научиться дарить нежность другому. Иногда, сидя одиноко в своей комнате, она подолгу глядела в окно на голые серые стены домов напротив, и ей начинало казаться, будто эти ворота рассыпаются, превращаются в легкую прозрачную дымку, за которой распахиваются ворота, а дальше видны узкие улицы, двускатные крыши, летние луга и запущенные, нагретые солнцем сады. И тогда ее охватывала острая тоска по родным местам. Наконец она убедилась в необходимости съездить домой, иначе ее тяжелое состояние не пройдет. Это только тоска по родине, думала она, и чтобы успокоиться, надо вернуться туда и увидеть все снова. И вот в сопровождении жениха она отправилась на несколько дней в родной город. Они приехали вечером, Анетта была очень взволнована. Едва разложив свои вещи в гостинице и оставив там жениха, она ушла. Она стояла перед зданием, некогда бывшим ее отчим домом. Сбежала в сад и разволновалась еще сильнее. Сияла луна, и крыши поблескивали. Воздух был наполнен весенним духом, и она вдруг почувствовала, что перед ней что-то открывается, какое-то новое начало. Она уже поднималась над горизонтом, надвигалась на нее. Нужно было что-то вспомнить и точно назвать. Она шла по лугу. Трава тяжелела от росы. Вишни в цвету мерцали, как свежевыпавший снег. И потом, совершенно внезапно, голос. Отрешенный, забытый, затонувший голос, отрешенное, забытое, затонувшее лицо. Внутри ее что-то вскрылось, что-то бездыханное, бесконечно далекое, невообразимо усталое, тягостное, печальное. А она ведь уже совсем перестала думать об этом. И теперь это всколыхнулось, стало сильнее, чем когда-либо в прежней жизни. Герхард Эггер. И как-то сразу он стал очень любимым, навек утраченным, хотя никогда и не принадлежавшим ей по-настоящему. Она вернулась в гостиницу, оцепенелая, не твердо держась на ногах. Посмотрела на своего нареченного, до чего же он был ей чужим. Он стоял перед ней, живой и здоровый, и она почти ненавидела его. С трудом вымолвила несколько необходимых слов. Он хотел объясниться, умолял ее обдумать все снова, обещал ждать. В ответ она только кивала и просила оставить ее одну. Память о немногих днях супружества с Герхардом теперь обернулась для Аннетты мучительной тайной. Она достала его письма и, рыдая, пересчитывала их. Ей удалось разыскать несколько его бывших товарищей, и она без устали расспрашивала их про все, что они о нем знали. Один из них часто разговаривал с ним даже в день его гибели. Впервые Аннетта услышала, какой в действительности была эта война. Впервые осознала, о чем говорил Герхард в ночь перед своим отъездом. Впервые поняла, о какой жизни с ней он мечтал. Ему хотелось тихого, спокойного прибежища. Мирной пристани, хотелось маленького, негаснущего костра любви среди всей этой нескончаемой ненависти, искры человечности среди этого всеобщего взаимоистребления, тепла, доверия, почвы, на которой можно стоять, земли, родины, моста, по которому он мог вернуться. Ее охватили раскаяние и любовь. Она, для которой все это было суетным, мелким тщеславием, легкомысленной склонностью к необычному, маленькой дружбой с примесью удовлетворенного женского кокетства, она, так скоро позабывшая и почти ни разу не вспомнившая его, теперь вдруг начала любить. Любить исчезнувшую тень. Она стала жить в полном уединении. Знакомые пытались переубедить ее, помочь вновь обрести себя, но это ничего не дало. Если бы она жила с реальным человеком, то, возможно, избавилась бы от этого состояния. Но она жила только с воспоминаниями. Она делалась все более странной. Часто, будучи одна в комнате, громко разговаривала сама с собой. Прошло еще немного времени, и она лишилась работы. Позже примкнула к небольшой секте, проводившей спиритические сеансы. Однажды ей показалось, что она видит Герхарда. Он шел к ней. Так проходили годы, и наступил день, когда ее не стало. Последнее, что она видела, был темный крест оконной рамы, за которым стояло закатное солнце.